Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
С новым 2024 годом, друзья! Дорогие слушатели Радио России, Радио Донт Эр. Доброе утро вам, говорят Андрей Константинов и звукорежиссер Александр Аракелян. По традиции начнем с важных дат мировой истории. В 1792 году, в этот день, 9 января, заключен Яссский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787-1791 годов. Договор закрепил за Россией все Северное Причерноморье, включая Крым, усилил ее политические позиции на Кавказе и Балканах. В 1794 году на землях, полученных в результате Яссского мира, был основан русский город Одесса. В 1932 году, в этот день, 9 января, в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбано на юге Мексики обнаружен богатейший клад 13 века, принадлежащий народности сапотеки. А еще в 1890 году в этот день родился Карл Чапик. Чешский писатель, прозаик, драматург, широко известный своей фантастической пьесой «Средство Макрополоса». Сюжет построен вокруг секрета вечной молодости. А мы сегодня о вечной поэзии. Серебряный век – литературный термин, который объединил в себе несколько течений. Символизм, футуризм, имажинизм и другие. Конец 19 и начало 20 веков характеризовались бурными изменениями в политике и обществе, что не могло не отразиться в искусстве. Поэтому этот период отличается смелыми экспериментами, революционными идеями и яркими личностями. Проводя параллели, думаю, мы можем найти много общего с нашей эпохой, которую часто называют цифровым миром. Вместе с членом Союза российских писателей, молодым талантливым поэтом Дмитрием Кравченко и поговорим, уместно ли устраивать баттл «Серебряный век против цифрового». Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро, Андрей.
Рады видеть вас, Дмитрий, в нашей студии в этот новогодний период, когда все еще отмечают...
Откисают.
И даже откисают, действительно. Но скажи, имеет ли смысл сравнивать современную поэзию, поэзию цифрового века с творчеством Серебряного века? Что мы увидим, сравним? Что-то общее или противопоставление?
Ну, наверное, смотря какую цель мы ставим, сравнивая два этих поколения. И, ну, какую цель мы преследуем? Чтобы что?
Чтобы понять, что было в голове у поэта Серебряного века и что у современного?
Я думаю, что у тех была любовь. То, что двигало их вперед и помогало им создавать творчество. Любовь. И тогда, и сейчас она помогает поэтам творить. Вот в этом плане можно сравнить и сказать, что есть много общего между поэтами Серебряного века и поэтами Цифрового века. Кстати, это мы сейчас, между прочим, педалируем это название поэта Цифрового века. Мы вот всячески с ребятами стараемся везде говорить, что сейчас именно Цифровой век, мы поэты Цифрового века, чтобы это хоть как-то закрепилось. А то 21 век на дворе, а нас никак не называют. Золотой век был, Серебряный был, шестидесятники были, вот теперь было. А нас никак, поэтому мы педалируем. Пусть будет Цифровой век.
Ну, в этом там вы преуспели, я думаю, потому что сейчас, ну, все же крутится вокруг цифровых услуг всевозможных. Да, мы активно переходим на цифровое использование всевозможных каких-то инструментов и прочее. Так что то, что вы поэты цифрового века, совсем не случайно.
Это да.
Где-то, Дим, я встретил комментарий, что яркие, удивительные личности можно находить в любую эпоху. Согласен?
Да, конечно, конечно. Они вспыхивают, как звезды на полотне эпохи, и главное вот эти звезды увидеть. Потому что очень часто иногда звезда вспыхивает, а ее начинают или давить, или наоборот, ну, как-то не помогать этой звезде, потому что это такая очень хрупкая субстанция, которой нужно помочь, когда появляется.
Может, современники интереснее, потому что живут здесь и сейчас, а вот личности прошлого, это же отчасти они брали мифами.
Тут, ну, в плане чего они брали мифами? Тут, наверное, вопрос в понимании, не интересе, а понимании, потому что сложно понимать, что хотели сказать, например, поэты Серебряного века.
Может быть, даже не то, что сказать, а просто вокруг самих поэтов иногда создавались легенды всевозможные.
Это как раз тема о том, мы недавно обсуждали тоже с ребятами, что поэт не может существовать без своей биографии. И либо это оригинальная биография, либо миф, неважно, но так или иначе, без биографии биографии поэзия сложно воспринимается. Сложно сможете понять тексты Есенина, не зная биографию Есенина. Тексты Маяковского, не зная биографию Маяковского. Полагаю, что с цифровым веком через лет 50-100 будет примерно так же. Если не будет у автора биографии, скорее всего...
И... Большой порог ты захватываешь, Дмитрий. 50 лет. Многие из наших слушателей уже совсем состарятся.
Да не факт, что я через 50 лет еще буду.
Ну уж, давай будем все-таки смотреть позитивно на эту часть нашей жизни. Но вот в начале эфира я упомянул разные направления Серебряного века. Угу. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Да.
Есенинский,
вот
да.
Важно в этом разбираться. Насколько важно? Ведь есть предположение такое, что человек, слушающий поэта, на это вряд ли обращает
важно
внимание.
Важно понимать, что поэт хотел сказать. А какого течения он придерживался, футуризма, имажинизма или символизма, я думаю, это не совсем важно. Зачем? То есть, если ты не профессионал, и тебе не нужно глубоко копать, как этот стиль влиял на поэтов того времени, то зачем?
Но это же споры вокруг, кто интереснее, кто был более ярким, та же Ахматова, или тот же Блок, или опять же тот же Есенин, уже упомянутый. И каждый будет доказывать, что Блок был великолепен, а вот Есенин не дотягивал в этот момент.
Да, но никто же не скажет, что символисты были ярче, чем имажинисты, например, или что футуристы были заумнее, чем символисты, например. Это очень сложно оценить, потому что это абстрактные понятия. Были несколько крутых направлений, которые представляли очень крутые поэты, и нужно просто воспринять это как данность. Если кому-то интересно именно погрузиться, почему они были одни символистами, другие имажинистами, третьи там футуристами, да. Но сравнивать эти направления, я не знаю, это как сравнивать бег на 100 метров и там бег на 5000 метров, кто сильнее, выносливее или лучше, спринтер или марафонец.
То есть, смысла копаться в этом, ну вот, с точки
зрения
молодых авторов?
Для того, чтобы до чего-то докопаться, наверное, нет. А для расширения кругозора и понимания истории поэзии, конечно, стоит. Но здесь можно привести кое-что другое в пример. Вот разбираться, не разбираться, надо, не надо. Маяковский вообще не разбирался в ямбе, в хорее, в анаписте и во всем остальном.
Но... Маяковский выстроил свою структуру.
Да, да. Кто знает, может быть, появится какой-то человек, который скажет, что теперь у нас какое-то современное направление, и мы ему следуем. Но пока такого не было.
Потому что... Но он был один из немногих, кто шел в противовес всем общепринятым нормам.
Так и рождаются гении, которые видят, как можно изменить направление свое в своей деятельности, и меняют его. И Маяковский один из тех, кто успешно это сделал. Я всегда рекомендую авторам, которые интересуются этим вопросом, почитать книгу Давида Самойлова «Книга о русской рифме». И вот он разбирает всех поэтов, более-менее известных, и объясняет, чем они изменили эпоху в свое время. То есть, почему они стоят столпами на поэзии и как они изменили эту эпоху. Вот. И вот почитайте, чтобы понять.
Ну вот, опять же, если говорить, символизм, он достаточно долго продержался. А имажинизм, как пишут историки, буквально 2 года. Вот что? Я
может быть, это зависит от продолжительности жизни участников
имажинизма. Нет, они оставались здравствовать, слава богу. И здесь вот у меня вопрос к такого характера. Все-таки вот важнее для это молодых поэтов разбираться в этом, или молодой поэт, говоря своим языком, современным, цифровым, опять же, да, коль скоро мы о нем говорим, он потихонечку нас, современных слушателей, затягивает в ту парадигму, чтобы мы пытались разобраться в этом.
Тут зависит от автора. Какие цели он преследует?
От современного уже.
Да, да, конечно, конечно. Какие цели преследует автор? Потому что поэтический и современный мир, он очень-очень многообразен. Есть ребята-теоретики, есть ребята-практики, есть ребята-революционеры и так далее. Поэтому каждый автор выбирает для себя. Сложно совместить все это вместе. Быть одновременно и теоретиком, и революционером, и еще и автором при этом хорошим.
Ну, видимо, так же сложно совместить, как и тогда совмещали.
Да, да, конечно, конечно, конечно. И вот эти выстреливания там, ну... Увидели, есть такое направление в футуризм. Оно ж не в России появилось.
Нет.
Они увидели футуризм. Давайте попробуем.
Это от Франции, по-моему,
да. Пашка. Они увидели, сказали, давайте попробуем. Мы теперь футуристы. Такого нет. Значит, мы будем первыми, мы это разовьем. И, по сути, если говорить современным маркетинговым языком, они попытались как-то выделиться на фоне огромного количества, сбросить классиков.
Сами того не подозревая, получается.
Да. Нет, ну, кто знает. Мы же у них не можем спросить. Вдруг они знали это. Вдруг это был хитрый план Бурлюка и Маяковского.
Тогда это надо покопаться в архивах, в библиотеках, посмотреть. Вдруг действительно где-то кто-то что-то описывал на этот счет.
Да, да,
хотя я сомневаюсь, что поэт прошлого жил вот этими категориями.
Ну, почему? Маяковский же был хорошим маркетологом. Был. писал рекламные слоганы, которые вся страна произносила? Писал.
Это он писал, потому что его просили. Я не уверен, что сам Маяковский осознавал, что он выступает в роли маркетолога.
Вот тут тоже надо обратиться к историкам и узнать, ну, были ли где-то комментарии по этому поводу. Потому что мне кажется, как человеку, вот, находящемуся по ту сторону писания, что все-таки он знал, что он делает, и он намеренно это делал. Они пытались заработать как-то. Тогда можно было заработать так. Он зарабатывал.
Это хороший вопрос, но он уже для другой нашей программы. Скорее всего, у нас в гостях Дмитрий Кравченко, член Союза российских писателей, талантливый молодой поэт. Дмитрий, продолжая нашу захватывающую беседу, вот о чем хочу спросить. Считается, что поэты прошлого читали свои произведения на нерве, с невероятной искренностью. На твой взгляд, хватает ли ее у современных авторов?
Скажу так, для начала очень неловко, ну, необычное ощущение, когда не я говорю «Здравствуйте, в эфире Разбудильник». Очень необычные флешбеки возникают. Ладно, нет, возвращаясь к современным авторам, я считаю, что, в принципе, современный автор не может существовать в публичном пространстве, если он не читает свои стихи. И если он не читает их хорошо. То есть, вот такая позиция. Поэтому...
Но вот все-таки читать хорошо и читать
просто.
Искренне.
Читать хорошо, вот так. То есть, он может... Не то, что искренне, хорошо, чтобы публика это воспринимала. То есть, просто выйти, прочитать с листа свои тексты, ну, иногда даже это многим бывает сложно. А чтобы автор мог заявить о себе в современном мире, в огромном пространстве, в потоке информации, ему нужно выделяться и читать хорошо, как минимум. Так, чтобы слушатель его понимал.
Ну, вот ты можешь воспроизвести сейчас какое-нибудь четверостишье, чтобы...
Свою или классика?
Свою. Чтобы слушатель понял, вот что ты подразумеваешь.
Ударим ростовчанам по больному. Улыбнитесь, девушки в метро. Возможно, день ее испорчен, а улыбка ваша, как билет до Сочи или яблок целое ведро. Вот четверостишие из моего.
То есть, сразу зацеп. Определенный тембр.
Определенный тембр, расстановка пауз. Плюс, если мы же говорим сейчас в микрофон, и мы сидим друг перед другом. Когда это большой зрительный зал, тебе нужно удержать внимание зала. Тебе нужно выступать так, чтобы зал с замиранием слушал каждое слово, которое ты произносишь.
Да, чтобы вот какой-то шепот, еще что-то сразу же прекращались в зале.
Да. И я, чтобы не хвалиться, я всегда выступаю, тишина в зале. Потому что люди слушают. И люди знают, зачем они приходят. А в большинстве своем, когда приезжаешь на какие-то поэтические вечера в другие города, и молодые авторы выступают, их никто не слушает, потому что он стоит, что-то пытается рассказать, листочка читает свои стихотворения, никто на него внимания не обращает. А если он выйдет, нормально, ребята, здравствуйте, давайте послушаем стихи. Это, ну, привлечет к себе какое-то внимание. Люди такие: о, интересно, давайте-ка его послушаем. И он потом начнет еще нормальные стихи читать. То есть не только в подаче материала, но и в качестве материала тоже есть вот некая изюминка. Это должно быть сочетание хорошее. И поэтому всех ребят современных, кто там приходит на мастер-класс или просто если где-то встречаемся, общаемся, я говорю: ребят, ищите вот это сочетание. Не обязательно это должен быть гениальный текст. Сейчас мало кто пишет гениальный текст. Хороший текст.
Подача.
Хороший текст плюс хорошая подача. Найдете это сочетание, у вас будет публика, вы будете выступать, вас будут слушать, вы будете выделяться на фоне всех остальных. И вот это вот, ну, такая фишка, наверное, современного.
Что Но это тебе века. Близко и тебе понятно, на мой взгляд, поскольку ты когда-то вот в этой студии выступал в роли радиоведущего. И мы же прекрасно понимаем, если мы будем говорить «Доброе утро, товарищи,
да,
дорогие
да,
слушатели».
Конечно.
Ну, слушатель, он просто выключит и перейдет на другую волну, и все, и потеряемся мы. А вот еще вопрос. Поэты цифрового века заглядывают, о чем писали их предшественники? А вообще, нужен ли современной поэзии политический аспект? Что-то от Маяковского, скажем так.
Маяковский, он, конечно, затрагивал политические темы, но Маяковский находился внутри этой политики. Я считаю, что поэту не нужно писать о том, чего он не знает.
Угу.
То есть, если поэт находится внутри политической повестки, он там постоянно или освещает ее, или как-то в ней участвует, пожалуйста, пишите. Но, если вы не находитесь внутри какой-то темы, неважно, политика сейчас, там, спорт мы возьмем, музыка или еще что-то, не пишите об этом. Зачем? Это получается не по-настоящему. И очень многие, кто пытаются, да, там, замахнуться на какие-то темы, в которых они, ну, абсолютные профаны, и это видно, что человек... Это как с кино возьмем, да, если человек, который никогда не жил в Ростове, пытается снять фильм про Ростов,
да.
Ты смотришь, или сериал, который вышел несколько лет назад, ты смотришь и ты понимаешь, что это не про Ростов, это про что-то, что вы себе как-то нафантазировали, но по факту это происходит не так. Точно так же и здесь, если поэт уверен в том, что он пишет, пусть пишет, если он знает это. Если нет, пусть будет готов к тому, что в него полетят очень много помидоров и камней.
Условно говоря, я понимаю мысль твою, если, допустим, спортивный журналист, он общается постоянно со спортсменами, он потом выдает книги о героях, да. О спортсменах, о тех или иных звездах, которые добывали золото. Редко это, может быть, уходит в стихотворную форму, но то, что мы видим много мемуаров,
да,
всевозможных.
Юрий Петрович Власов. Яркий пример, который потом стал писателем.
Да, то есть я понимаю. Да, если не знаешь конкретики, или, условно говоря, ну, почему этот вопрос у меня возник, многие пытаются что-то по этому поводу говорить, ну, например, об СВО. Но для того, чтобы четко воссоздать что-то, надо все-таки погрузиться, надо хотя бы общаться с людьми, которые
или
приходят оттуда.
Или
находиться.
Да.
Иначе это будет все очень неправдой.
Почему писатели, когда пишут, ну, про какие-то военные действия, вот Великая Отечественная война,
ну,
или,
Симонов,
или Первая мировая, да. Ну, Симонов находился внутри событий. А сейчас, если современные берутся писать про какие-то, или сценарии, например, делают про Великую Отечественную войну или про Первую мировую войну, прежде чем написать хорошую книгу или хороший сценарий, писатель садится, погружается в архивы месяца на три, общается
больше,
лично, да, если кто-то из ветеранов еще жив. И после этого только начинает что-то создавать, и то это где-то рядом, и то потому, что ему нужно это сделать, потому что он хочет, или вот ему очень сильно, но в других случаях по-другому это не создастся.
Известное утверждение существует, что художник, поэт должен быть голодным, чтобы по-настоящему творить. Вот твое мнение сейчас на
мне
этот счет.
Очень интересно, кто и когда это сказал, откуда эта фраза появилась.
Сейчас мы вряд ли найдем во время утреннего эфира, будем поиском этим заниматься, мы потеряем массу
времени. Если это голод не только, ну, например, мы говорим про еду, а в целом голод до чего-то, тогда да. То есть, когда творец голоден до чего-то, до еды, до денег, до создания каких-то продуктов, до общения, до познания, да, у него появляется мотивация, стимул что-то создавать, и это здорово. Но если художник или кто-то все время будет голодным, ну, он будет думать только о том, как поесть, а не как что-то создать. Поэтому, когда творческая жизнь, она почему она такая зигзагообразная? Она так и идет. Взлет, падение, взлет, падение, взлет, падение. Где-то, оп, ты написал книгу, получил за нее раньше гонорар. Здорово, ты на подъеме, ты пошел этот гонорар прогулял, все здорово, и ты снова думаешь о том, где заработать себе на хлеб. Вот если с этой стороны подходить, то, конечно, да, художник должен быть голодным.
Да, ну, этот вопрос дискуссионным так и остается, и останется, наверное, и через 30 или через 40
всегда,
лет.
Всегда.
Будет всегда существовать. Да. А как современный поэт относится к критике? И относится ли к ней?
Приведу пример буквально недели две назад. Один там пабль ВКонтакте попытался захейтить меня, современным языком назовем, ну, то есть высказать негативные комментарии по поводу моего творчества. И казалось бы, ну, мне какая разница? Вот мне, по идее. Он там взяли они мое стихотворение 15-летней давности, которое, ну, я сам скажу, мне вот лично у меня спросят, что ты думаешь по поводу этого стихотворения? Я скажу, ну, ужасно, ужасно. Но они взяли его и преподнесли так, что самый продаваемый современный поэт пишет вот такие ужасные тексты. И с одной стороны, мне все равно, но с другой стороны, я специально зашел, посмотрел, кто пишет, что пишет и так далее, потому что интерес возникает. И,
ну, чуть-чуть задевает.
Или... Да, есть очень хорошее высказывание на эту тему, когда народный артист в 78-й раз играет свой спектакль, и все, спектакль заканчивается, его чествуют аплодисменты, несколько минут он кланяется, уходит в гримерку и начинает рыдать. К нему врываются, ну, пытаются ворваться, он закрылся, стучит помощник режиссера, девочка, и говорит, что случилось там, Андрей Александрович, почему вы плачете? Вы великий, весь зал вам аплодировал. Он говорит, а вот эта девочка в первом ряду сказала, я не верю. И все. И для него это траур. Вот так же и современный автор может к критике отнестись. Ты можешь быть абсолютно в себе уверенным, но кто-то где-то скажет, тебя это задевает, и все. И ты такой думаешь, нет, я, значит, плохой. Но надо ли реагировать современным авторам на критику? Я думаю, что выборочно. Нужно найти несколько персонажей. Например, родственник, друг, профессионал. Угу. И от этих трех людей, грубо говоря, собирать критику по То есть люди, которым ты доверяешь. Что они тебе скажут правду, и они тебе ее скажут не деструктивно. То есть мама тебе подойдет и скажет: сынок, все хорошо, но вот здесь вот не то. Друг тебе подойдет и скажет: братан, смешно, ну что-то какая-то вообще полнейшая, невозможно читать. И профессионал тебе скажет: вот здесь ты ритм потерял, вот здесь ты рифму неправильно, здесь смысл неправильно, потому что нужно использовать другой предлог и так далее. И ты посмотрел это все, ты получил конструктивную критику, здорово, да, надо совершенствоваться. А не так, что в интернете пишут: все не то, все не так.
Ну, в интернете, и как и на заборе, мы знаем.
Да, много чего пишут.
Много
да.
чего пишут. А, Дим, начинаем изучение калмыцкого языка.
Что вы сказали?
Друзья, в первый рабочий вторник января 2024 года мы продолжим изучение языков. Сегодня мы отправимся к нашим соседям в Элисту, в Республику Калмыкия. Будем учить калмыцкий. Само название калмыцкого языка – халмгкелн. Надо сказать, что калмыцкий относится к монгольской группе, монгольской ветви алтайских языков. Распространен на юге европейской части России, в основном на территории Республики Калмыкия. Вместе с русским влияние на калмыцкий язык оказали тюркские, угорские и тунгусские элементы, влившиеся в состав калмыцкого этноса. В роли учителя выступит Сяхля Иванова, студентка третьего курса педиатрического факультета Ростовского государственного медицинского университета. Сяхля, доброе утро.
Доброе утро.
С наступившим 2024 годом.
Спасибо большое, вас также с праздником.
Кстати, а как на калмыцком прозвучит?
Ирсин шинджин байла юдрединев.
Хорошо, давайте все-таки начнем урок. Как люди знакомятся, представляются?
Менин эрн Сяхля. Меня зовут Сяхля.
Менин эрн Андрей. А как представить другого человека, например, спутника своего?
Его зовут Энюне Нерн Андрей.
А доброе утро, добрый день, добрый вечер сильно отличаются на калмыцком одно от другого?
У нас вообще не приветствуется так. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. У нас это одним словом мендит, мендифте.
То есть это как универсальное,
да,
приветствие?
Да, универсальное приветствие. Мендит, мендифте.
А если при знакомстве сказать, откуда человек?
Чиальдесы. Ты откуда?
Чиальдесы. А как спросить, где человек учился? В университете, в институте?
Альдес Ругуль Сурлач, университет ты?
А что при встрече чаще всего калмыки говорят друг другу?
Менде, то есть здравствуй, я Маранбянч, как дела?
А если кто-то из местных жителей в Калмыкии, из дальних от столицы поселков, обращается к приезжему, а тот не знает языка, как сказать, я не понимаю?
Биме джахшу. Я не знаю, я не понимаю.
Такие распространенные да и нет, как на калмыцком?
Да, у нас нет, уга.
Уга.
Ага.
Впереди старый Новый год, в Республике Калмыкия отмечают?
Нет, у нас, к сожалению, такого не отмечают.
То есть никак не поздравляют со старым Новым годом?
Ну, очень редко.
Может быть, только те, кто как-то перемещаются по стране?
Да, скорее всего так. Где-то по России, наверное, отмечают.
А что же тогда желают друг другу вот под старый Новый год?
У нас вообще существует поздравление, это называется юряли.
Юряли?
От слова юряхы, то есть поздравлять.
А вот юряхы, поздравлять.
Юряхы, поздравлять. Да. И у нас обычно в юрялях вот звучат такие слова, как в русских обычно говорят: счастье, здоровье, здоровья, любви. Вот у нас в калмыцком также могут перечислять это все.
Ну, счастье тогда как?
Кишик.
Кишик.
Утынаста, батыкишкта, то есть долгих лет жизни, крепкого счастья.
Вот помедленнее, пожалуйста.
Утынаста.
Утынаста.
Долгих лет жизни, батыкишкта, крепкого счастья.
Батыкишкта.
Менде амулынг йофтун, например. То есть пребывайте в здравии.
Ну что ж, Сяхля, я благодарю за этот первый урок калмыцкого языка, и мы прощаемся до следующего вторника.
Да, Андрей, спасибо большое за приглашение. До следующего вторника.
Что вы сказали?
Разбудильник в эфире, а мы с Дмитрием Кравченко на финишной прямой, дорогие слушатели. А я продолжаю расспрашивать нашего молодого поэта о том, как живется сейчас молодым поэтом и насколько уместен баттл между поэтами Серебряного века и века цифрового. Дим, вот многие поэты собирали толпы людей, выступая на улицах и площадях. Ну, это опять же в прошлом. Современнику это нужно? Или вот уже соцсети
мы
заменили?
Мы опять же возвращаемся к тому, какую цель преследует современный автор. Есть куча ребят, которые имеют огромную аудиторию в интернете, но при этом совсем не дают концертов публичных. Не могут, боятся, не соответствует внешность, нет навыков, чтобы выступать. Куча разных причин. Но при этом в интернете, пожалуйста, десятки тысяч подписчиков в паблике, их читают, репостят, они общаются, но они вот выбрали вот такой способ. Опять цель. Если вы хотите остаться где-то...
Продемонстрировать себя. Показать себя.
Себя, не поэзию тогда получается. То есть цель, цель показать себя.
Не совсем, может быть, я корректно сформулировал, но показать себя в поэзии.
Да, тогда мы возвращаемся к началу нашего разговора о том, что современным авторам нужно уметь демонстрировать себя. Да,
но ведь чтобы... если вернуться опять же к поэтам Серебряного века, далеко не все, вот по тому, что мне приходилось находить и читать, далеко не все были великолепными ораторами.
Да, абсолютно правильно. Но если мы сейчас возьмем и из 21 века вычеркнем интернет, кого из современных поэтов вы знаете, Андрей?
Вот так навскидку сейчас вот. И не скажу.
Скорее всего, вы будете знать тех, кого вы увидите на афише, и будет написано «поэт».
Да.
Вы придете, посмотрите.
Ну, это гарантированно.
Да. А если поэт не умеет читать, то, соответственно, и афиша с надписью «поэт» не будет, потому что никто не придет его слушать. Вот и все. И тогда, соответственно, те единицы и были, которые умели хорошо выступать, подавать себя, и их знали, потому что они собирали зал. А кто стояли, не могли ничего говорить, но о них как бы не особо. Потом, в 60-е, да, когда появилась печать, и там «Юность» выходила 2 миллиона экземпляров в месяц. Люди могли знать и уже поэтов с журналов. И где-то, встречая их, они могли уже увидеть, как они читают, потому что были там закрытые кружки. И было гораздо проще выступать. Сейчас интернет. Тебе можно записать дома видео, выложить, и люди точно так же увидят тебя, как ты читаешь.
То есть, если зайдет тому, кто увидит, то это может, вот как это сейчас говорят, завирусилось,
да,
и понеслась. И да, вот тут какой-то более-менее успех гарантирован. Но или опять
не
же,
то, что
успех и не гарантирован.
Вот в медийном пространстве успех может быть не гарантирован. У тебя может быть десяток миллионов просмотров на одном видео, но ни одного подписчика. То есть, люди просто посмотрели, да, прикольно, но дальше смотреть тебя я не хочу. Я увидел смешно, я увидел интересно, но не мое. Очень часто так бывает. С поэзией, конечно, вряд ли, потому что если у поэта залетит видео на 10 миллионов, я думаю, что это будет легендарный поэт, у которого залетит видео на 10 миллионов просмотров. Но я, у меня залетает. Вот, но в целом, конечно, да, не факт, что ты получишь аудиторию, даже если у тебя огромное количество просмотров.
Хорошо. Для современного поэта вот в текущей реальности насколько важно наличие огромных тиражей? И, собственно, бумажных, не электронных книг.
Цель, которую преследует
поэт. Время все, переворачиваешь все,
конечно,
цели.
Конечно. Я бы, наверное, не выпускал книги, если бы аудитория не попросила. У меня все было в цифровом виде, меня все это абсолютно устраивало, но потом аудитория сказала, мы хотим тебя читать в бумаге. Я хочу вечером открывать книгу и читать что-то под свое настроение. И тогда я выпустил первую книгу, это был 2015 год.
Но многие возвращаются просто к этому формату,
да,
он им ближе,
да,
все-таки.
Да, да, есть такое. Но тиражи современных поэтов не печатают, скажем так. Печатают только поэтов, у которых есть аудитория, которая их покупает. Другие нет. Нет, никто, ни одно издательство, которое мне известно, не возьмет поэта печатать, потому что никто не покупает поэзию в бумаге. Повезло поэту, набрал он аудиторию, его покупают, здорово, издательство само к тебе придет и скажет, давай мы тебя напечатаем. Угу. Конечно, это же бизнес. Вот она и вся цель.
Да, опять же цель. Автор готов быть человеком влияния? Вот он с психологической нагрузкой способен справиться?
Не совсем понимаю вопрос.
Имею в виду автор именно эпохи современной.
Угу.
А если он хочет, вот опять же, говоря о цели, может быть, донести свою мысль, то он должен быть автором влияния. Здесь
хочет
может же
влияние.
Вот перейти в то состояние, когда потом кто-то из критиков, или не критиков, а вот хейтеров, начнет массово говорить что-то против. И вот это та самая психологическая
тогда
нагрузка.
Тогда нам надо вспомнить, кто у нас из авторов был таким влиятельным. Я не помню, ну, не могу сходу так сказать, чтобы кто-то из Серебряного века или из там, шестидесятников...
Ну, шестидесятников, понятно.
Чтобы, но... Нет, чтобы они именно писали с целью кому-то что-то доказать или научить. Поэзия наша это не подразумевает. Поэт делится своим восприятием мира. И люди, которые читают, они либо соглашаются с этим восприятием, и либо говорят, что нет, это мы видим мир по-другому. А так, чтобы написать специальное стихотворение для того, чтобы там вы бросили курить. Нет, ну...
Да, тот уговаривай, не уговаривай. Тот, кто курит, он все равно будет курить. И даже
поэтому
не
я даже слабо себе могу представить, чтобы современный поэт писал что-то такое, чтобы... Хотя у меня есть стихотворение «Измените мир». Я его вроде читаю и призываю изменять мир. Но я не говорю, как надо менять мир. То есть я говорю, что мир надо менять. Если можете, меняйте. Но как именно менять, я не рассказываю, как это делать.
Ну, это уже дать рецепт, а там...
Вот. А мы, скорее всего, говорим о том, что автор должен давать рецепт, как это делать. Я думаю, что нет. Он именно должен поделиться...
своей мыслью.
Да, да, да.
Опять
да.
же, поделиться мыслью. Нет опасения, что сейчас вот эта модная тема, нейросети, а всерьез начнут конкурировать с вами, молодыми поэтами?
Недавно как раз видел очень интересный ролик на эту тему. У Розенбаума спросили по поводу искусственного интеллекта. Он говорит, ну, скажите, может ли как-нибудь искусственный интеллект... Тут я врач, говорит. Я приезжаю на вызов, мне звонят, человек умирает. Я захожу в подъезд, а лифт не работает. И я бегу на 15 этаж, мне открывают двери и говорят, только ноги вытирайте, пожалуйста. И вот он говорит, ну, искусственный интеллект догадается до того, что либо набрехали мне, либо никто не умирает, либо умирает самый ненавистный родственник, потому что, ну, кто так будет говорить, вытирайте ноги, когда человек умирает, или мне сразу поведут туда к нему. Так и здесь. Ну, разве может искусственный интеллект передать глубину русской души, которую поэт вкладывает в свой текст? Да никогда в жизни. Никогда. Будет чувствоваться вот это фальшь, вранье.
Хочется в это верить, Дим, очень хочется в это верить. Вот сейчас нам уже надо будет завершать наш эфир. Я хочу попросить тебя прочитать еще пару четверостишей.
Пару четверостишей, хорошо. Вот так. Поэт идет домой пешком. Все электрички спать умчались. А за плечами вещь мешком таятся грусти и печали. Одна в 400 страниц, другая на порядок тоньше. Поэт идет дорогой той же, что и вчера. Распространить среди зевак свои слова, так славно сложенные в рифмы, его стремление сломать систему. Но опять на рифы ложится судно и арбат, такой величественный, статный, десятилетиями складный, и тогда становится горбат. Поэт идет домой пешком. Поэт стихи под нос бормочет. Поэт надеется, что он изменит мир. Он хочет. Очень.
Это был Дмитрий Кравченко, молодой поэт, член Союза российских писателей. Дим, огромное спасибо тебе за то, что ты пришел к нам этим утром, вот сразу после Рождества. Я понимаю, из Москвы добраться непросто, но, тем не менее, ты сделал это. Это подвиг, это чудо. И, конечно же, хочется поздравить всех наших слушателей еще раз с наступившим уже новым 2024 годом. Пожелать вам, дорогие слушатели, что пожелать? Здоровья.
Счастья, здоровья, удачи, любви. Денег. И еще очень много существительных и прилагательных, которые можно вместить туда.
Так может сказать только поэт. Друзья, переслушать программу можно в нашей группе ВКонтакте «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». Подписывайтесь, следите за нашими объявлениями.